Да, мы продолжаем дальше. Это у нас Невшахаем, но мы немножко вышли из темы. Вопрос Торы, да? Если помните, что мы разбирали в прошлый раз? Непростую вещь. Что мы сказали, что Тора и Всевышний – это одно, если помните, да? Что мы сказали? Тора и Всевышний – это одно. И там мы объяснили, что значит, как можно объяснить это что они одно целое, это вопрос, да, что Тора это сам Всевышний в каком-то смысле. Что такое сам Всевышний? Ну, мы объяснили, там это система управления, и поскольку в системе управления говорили, да, это как бы управляется человеком, что-то, как он себя должен вести, Тора нас тоже обучает, как мы себя должны вести. По-простому это так. На самом деле, если глубже посмотреть на это есть более глубокий взгляд на это. Ну вот по-простому так мы это в прошлый раз поняли. И с другой стороны мы говорим, что Всевышний – это бесконечность. Так мы это объяснили. Да? Правильно, что система управления, которая приходит от него, о ком мы говорим, как о Всевышнем, это более... Да, она построена в понятиях управления и как бы в каком-то понятии сокращения. Но это как язык, как мы говорили, язык родителей по отношению к ребенку, его воспитание. Нельзя отделить само обращение родителей к детям от самих родителей. Да, поэтому как бы Всевышний это также... Это идея бесконечности. И тогда у нас поднимается вопрос, что если Тора относится к этому понятию, что это идея бесконечности, это о чем мы говорим, в общем-то, Всевышний или Всевышний сам, как бы мы это ни назвали, возникает вопрос, та Тора, которая у нас, она на первый взгляд не похожа на бесконечность по-простому. Она дается в каких-то словах, в каких-то рассказах. Рассказы, да, вот, они все очень мудрые, там есть множество идей, замыслов, но в конце концов это дается в каких-то понятиях Торы. И это в понятиях, каких-то слов, что слова это понятие конечности, а не бесконечности в любом смысле. И там буквы, слова, так мы это разбирали, хотя не так просто все это, но... В каком-то смысле разбирали. Поэтому у нас есть вопрос, почему именно Тора, которая у нас, она такая. Плюс к этому другой вопрос, почему Тора у нас приходит в понятиях запретов и обязанностей. Казалось бы, свет Всевышнего, бесконечности, это полное, это добро. А у нас оно как запрет и обязанности. Почему это так? Это тоже вопрос, который надо понять. Я знаю, мы постараемся сегодня войти в эту тему, не знаю, насколько мы успеем, но вот попытаемся войти, чтобы это, да, понять эту вещь. Значит так, и мы здесь остановились на Рабдессере. Рабдессер именно вот там, из его слов, мы пытаемся понять, что он нам рассказывает. А если останется время, посмотрим еще глубже в это понятие. Во всяком случае, так он говорит здесь. Авалилену лякир в шарут кабалата тора поли мата и ахматанами менед барах нес мамаш. Он спрашивает, по сути, этот вопрос, который мы задали. Говорит так, что если, да, ну мы посмотрим на то, как вот это, да, сама идея получения Тора, он говорит, так мы это учим из книг, это подарок Всевышнего, от Всевышнего к нам. И это, да, настоящее чудо, получение, да, Тора, которая у нас, настоящее чудо. В Изаем Рамзале, это что говорят мудрецы в Гмаре, не Дорим, у Мимидбар Матана, Мимидбар Атама, Матана. То есть там мы, по сути, мы знаем, что у нас есть драши, посредством драши мы учим псуким, кроме открытого смысла, более глубокий смысл в этом. Это идея мидраш. И там сказано в Мидраш, что такое, да, да, в самом тексте приводится, что Мидбар Матана – это рассказ, ну, все переходы евреев в пустыне. И там сказано, это как бы название двух мест. Мидбар – это пустыня, там, где они, значит, были, название того места, где они находились, и оттуда они попали в Матана, другое место, название другого места. Но на самом деле смысл слова Матана – это подарок. Мидбар – это пустыня. И тогда он учит посредством уже Драша такую вещь. Что это значит? Что это значит? Так говорят мудрецы в Талмуде. Аусе это смо, бамидбар, камидбар, атурани тенетлба матана. Так они учат вот эти два слова. И мидбар, матана, то есть пустыня, подарок. Что это значит? Тот, кто делает себя пустыней, он получает Тору в подарок. Так это лучше там в море, нам интересно понять, что это такое. Да, получают Тору в подарок, когда они делают из себя пустыню. Во-первых, что значит сделать из себя пустыню? Ну, дальше он объясняет, мы пытаемся понять. Это одно то, что сказано. Есть еще что сказано. И говорит, то еще написано у нас как, тоже говорят мудрецы на пасук, вахохма мианти маце. Вахохма мианти маце, это пасук в Йове. Простой смысл такой, хохма – это мудрость, хохма – мудрость, миайн – тимаце, тимаце будет найдено, и находится или приходит, я знаю, тимаце – найдено, миайн – это откуда, как бы вопрос, откуда приходит хохма? Книга Йова – это одна из глубочайших тем, там разбирается философски, мы не будем в это входить, и, но там сказано так, что хохма миантимаце, и откуда она приходит, да, откуда она, где она находится, миантимаце, где она находится, эта Тора. Но на самом деле слово миайн, оно другое, у нее есть другой смысл. Айн это ничто. Так мы это учим, как это, ешь миайн, сотворить, брията улам, ешь миайн, сотворить мир, что-то из ничего. Так мы это учили, когда-то разбирали, что такое слово «айн». Здесь там тоже несколько смыслов. Но, в принципе, идея «айн» – это ничто, как нет. Так говорит здесь это «хохмами антимация» – это не вопрос в этом понимании, а утверждение, что хохма приходит из ничего. Хохма – идея Торы, что Тора приходит из ничего. Как он говорит, «эйн», так говорят мудрецы, Эйна Тора миткаемет элеба миши масима смока или ино. Тора не осуществляется, кроме как в том, кто ставит себя, как будто бы его нет. То есть, как бы пасук, откуда приходит, где находится хохма, там из ничего, значит из ничего. Когда человек делает из себя ничего, ничто, что надо тоже понять, что это такое, то тогда он получает Тору, когда он ничто. То есть и то, и другое, смысл и того, и другого, и пустыня, и вот это вот, да, что человек должен быть пустыней, или человек должен быть ничто, они похожи в этом смысле. То есть имеется в виду, что человек должен аннулировать свою привязанность к этому миру, как бы выйти из этого мира в каком-то смысле, то есть перебороть всякие слабости свои, аннулировать и телесные желания, телесные позывы, телесную действительность свою, которая его обозначает, как это, его отделяет как бы от Создателя. Я, есть я вот такой, я люблю, не я в духовном смысле, а я в телесном смысле, что я люблю, я хочу, все желания, все... По-простому мы понимаем, это всякие различные плохие качества, которые есть в душе человека, он и должен аннулировать. Это его задача в этом мире. И так выходит, что он, и тогда, если он это делает, то с одной стороны можем сказать, что он стал как пустыня. Да, пустыня, пустота. Нет внутри каких-то интересов личных. С другой стороны, ничто. Потому что когда нет личных интересов, особенно такого человека, его нет как человека, по сути, айн, ничто. Потому что человек, это со всеми его слабостями и так далее, это человек. А когда нет ничего, ну кто-то скажет, так, как ангел или еще как-то, это уже ничто. И та, и другая, это говорит нам эту же идею. Еще он приводит пасук. Рак ли она вими тенхем? только Навим, это скромным, ну, скромным, смиренным, наверное, надо перевести, я не знаю, как на русский это переводится точно, скромным даст хен. Хен – это простой смысл, это как бы красота, а другой смысл – хен – это Тора, так объясняют мудрецы, хинашель Тора, то есть красоту Торы. То есть, что обратно та же идея, что скромность, в смысле, она это когда человек себя не считает ни за что. Это не совсем скромность вот в обычном смысле. Кроткость, наверное, не знаю, как это переводится на русский язык. Ну, это тоже непонятно на русском, не знаю. То есть, имеется в виду, когда у человека отсутствие гордости. Прямо противоположное понятию гордости, что он себя считает, не, то есть гордый человек считает себя всем, пуп земли, а он считает себя ничто, в этом смысле. Обратно та же идея. И тогда вот и им даст он Тору, так получается, и Анавим, вот этим вот людям Всевышний дает Тору. Зеу гидрак дамат ищу, и что это такое? Говорит, это понятие связано с тем, что мы сказали в пустыне. Насэ ванишма, сделаем, а потом будем слушать. Когда Всевышний обратился к ним, сказал, дал им Тору. Но, в принципе, так сказано, Мидраш говорит, что он ко всем народам пришел с Торой. И, ну, не к народам по-настоящему, а к их министрам, к духовной сути. И там приходит, там Мидраш рассказывает, приходит, говорит к Эсаву, да, вот, получить Тору, а Эсав ему говорит, а что там написано, что там сказано? А он говорит, не убей. Он говорит, я не могу не убивать, это моя суть. Приходит к Ишмаэлю, говорит, тоже, хотите получить Тору? Он говорит, что там написано? Там написано, не воруй. Не воруй, говорит, это не в моей сути. Приходит к Амону Муав, по-моему, вот к этим, да, Амону Муав, вот этим народам, и говорит, они тоже спрашивают, что там написано. Говорится, не прелюбодействуй. Говорит, это не про нас. Мы не сможем устоять в этом, мы не сможем это сделать, не можем принять Тору. И так он походил ко всем народам, и в каждом народе находили вот ту суть, которую они не могут принять. Приходят к еврейскому народу, и они не спросили, что на ней написано. Они сказали, наасе ванишма, сначала будем делать, а потом будем слушать, что ты, да, сначала мы принимаем это и будем делать все, что ты говоришь, а там посмотрим, сможем, не можем, и так далее. Есть множество объяснений, комментариев на эту вещь, одна из глубочайших тем, но здесь он говорит с такой точки зрения. Наасе ванишма, что это значит? Наасе кодем шенасиг, наасе кодем шенавин. Мы будем делать, прежде чем постигнем, прежде чем будем знать, что это такое. То есть, по простому смыслу, как мы сказали, я не буду служить, в смысле постигать, спрашивать, выяснять, что там есть до того, как я приму. Я это приму и буду делать и выполнять, а потом буду слушать, что обязано. Сначала приму, а потом буду слушать. А он здесь объясняет так, похожим образом, но говорит так, что сделаем до того, что постигнем, сделаем до того, что поймем. Да, то я это буду делать, я буду делать до того, как я понял, зачем это, ну, что это такое. Сейчас, да, и объясняет он, что это значит. Шибитуяча литбатлута гмура и лабит барах. То есть, что это идея аннулировать, полное аннулирование самого себя ко Всевышнему. Это идея. То есть, ракахана зо меапшерет нишма. То есть, только такая подготовка, она подходит к тому, чтобы я мог услышать. То есть, он говорит, больше здесь объяснения. Что для того, чтобы я мог услышать, я должен сделать. Что значит сделать? Я должен аннулировать себя. Только потом я могу услышать. То есть обратно та же идея сказана. Наасе ванишма. То есть мы, только он наасе имеет в виду, мы сделаем себя ничто, вот другими словами, как мы объяснили. И только после этого мы будем слушать. То есть так, так получается Тора, так можно получить Тору, только таким образом, так получается. Нужно себя аннулировать полностью по отношению к Создателю, то есть свои интересы, свои это, что... Да, и трудно нам представить эту, вот этот, эту ситуацию. Но во всяком случае, это состояние, да, но во всяком случае это называется, после этого только он будет слушать. Рак и отнайли матантера, получается, что это условие для получения Торы. Вот это вот сделать, то есть аннулировать себя по отношению к Создателю, это да, непосредственное условие для получения Торы. То есть без этого невозможно получить Тору, другими словами. Мишумзе, то есть невозможно постигнуть, кто-то скажет, действительно, для того, чтобы постигнуть глубины Торы, человек обязан аннулировать в себе очень много разных вещей. Действительно, тот, кто учит Тору, он это знает хорошо, что, да, что когда мы учим, вначале учим, это как в других знаниях, что-то учим, что-то мы знаем, запоминаем, что-то забываем, что-то, но когда человек начинает подходить к большим, к большему и больше, каждый раз человек постигает больше, то есть для него раскрывается новый мир, то каждый, в каждом новом, как бы в каждом новом мире, чтобы что-то, чтобы перейти в этот как бы новое осознание, он должен аннулировать себя, он не, нет возможности постигнуть это, он ничего не может перейти. На самом деле я приведу это, да, взор приводится здесь интересный по этому поводу, что там говорится одна из глубоких идей, что на самом деле, да, я не хочу входить в различные терминологии, но так по-простому, чтобы понять, что когда как бы идеи, вот идея молитвы, идея выполнения заповедей, идея служения Всевышнему, это переход одного уровня к другому. И для того, и на каждом уровне человек может быть большой или маленький. Маленький, в смысле, малое, назовем это, я просто все делаю, утрирую и делаю только, чтобы было понятно. Маленький, скажем, это маленькое постижение, большое, это большое постижение. Для того, чтобы постигнуть много, человек должен стараться, приложить усилия, и тогда он постигает, тогда он становится человеком большим. Но когда он переходит на другой уровень, он становится точкой. Точка значит не просто маленький, а точка. То есть на каждом уровне он вначале точка, а потом он, ну как ребенок рождается, вначале, когда при зачатии он точка, а потом постепенно он растет и вырастает и так далее. И когда он переходит на следующий уровень, он снова превращается в точку. И снова надо его, должен снова расти, и тогда, да, чтобы стать большим, но уже в другом мире. На что это похоже? В жизни это мы видим, скажем, ну, простой смысл, чтобы не лябдер, чтобы не похоже по-настоящему, но так, чтобы мы ощутили. Человек учится, ребенок учится в школе. И в школе он учится и становится, там, я знаю, большим учеником, сначала ничего не знает, потом знает, значит, много, хорошо, очень все, он, значит, да, специалист, лучший ученик. Он приходит дальше в институт, скажем, словно, не знаю, если так по-настоящему, у меня не было так по-настоящему, ну, скажем так, он приходит, это совсем другое знание, новое знание. Там он снова ничего не знает. Ноль. То есть точка. И он там должен работать, чтобы достигнуть, обучиться и так далее. Но этот процесс, он пройдет дальше. Он приходит, хочет сейчас в новое знание, он там снова ноль. И снова должен это, должен вырастить. Теперь, говорит он там, для правильно, то есть он в одном мире, он в нижнем мире он точка, а потом становится большим, переходит в следующий мир, снова становится точкой. Вопрос, почему бы ему не перейти из нижнего мира в верхний мир, если он, зачем строить себя в нижнем мире, как, когда он там точка, перейдет как точка в следующем мире, ведь там тоже он это, да, должен, все равно он должен себя строить. На самом деле, если человек себя в нижнем мире не построит в полной мере, он не сможет быть даже точкой там. Это понятно, да, то есть понятно, что... Ребенок, который в школе не учился, ничего не знает, он придет, он даже в институт прийти не сможет, да? Не сможет подойти ни трика. Если он учился очень хорошо и все знает, и все это, он придет туда, начинает все сначала, но он может начать. А тот, который был это. То есть получается, что то, что в нижнем мире это целостность, в мире более высоком это точка. Как бы все сначала. И это процесс жизни, который происходит всегда. И поэтому всякий раз, когда это же мы хотели сказать. Каждый раз, когда человек постигает, начинает переходить это в постижение, в изучение, тот, кто учится всю жизнь, он это знает хорошо, вот этот вот процесс. И каждый раз все начинается заново. Особенно вот в том знании, которое мы учим обычно, да, которое мы учим. Человек, который приходит каждый раз, да, вроде он все понятно, все, он все понял, все изучил, все достиг, все уже знает. И вдруг перед ним открывается новая вещь, и вдруг он понимает, что ничего не знает. И должен все начинать сначала. Да, в каком-то смысле это происходит в обычном знании тоже. Люди, там ученые, там, значит, все, у них есть все объяснения, объяснили всю природу, все законы, это все хорошо. Вдруг видят новые явления, и вдруг обнаружится, что до сих пор они знали это ничто. Надо строить новую теорию, новое это и так далее. Это процесс очень интересный. И тогда человек это видит. Вот эту идею, когда начинает раскрываться ему знание каждый раз, то он понимает, что он вот, перейти на другой уровень должен стать точкой, аннулировать себя. Иной раз, если он не делает это, в Торе это так, если он себя, вот, то есть свои интересы, свое это не уменьшает, он просто не может туда войти, он как бы даже точкой не может быть. Он не может войти, поэтому всегда это, каждый раз это, вот этот вот процесс постижения, так оно работает. И поэтому он говорит, люди, да, тот, кто этим занимается, он хорошо знает. Это же они говорят, наасэ нишма, значит, наасэ нишма, мы должны аннулироваться по отношению к Создателю, и только потом можем постигнуть, только потом, то есть... Да, построить себя, это значит аннулировать, это значит, это, да, и человек, который, он эгоист, сам себя интерес, он в принципе точка, то есть на него нельзя смотреть как на человека, не человек просто, ну как-то так. То, во всяком случае, понятно, для того, чтобы получить Тору, надо сделать себя пустыней, для того, чтобы получить Тору, надо сделать себя ничто, аннулировать вот свои, как бы, свои интересы, личные интересы. И все, что на этом, в принципе, построены все заповеди Торы, что приводят человека вот именно к этому. Хорошо, и дальше. То есть, получается, говорит он, ракаханазоми авшерет нишма. Только вот эта подготовка, она позволяет нишма, то есть услышать Тору, получить Тору. Килишма пируша, почему? Потому что... рак итна, да, что это единственное, это непосредственное условие для получения Торы, то есть подготовка к этому, то есть изменить внутри своего сердца, да, плохие качества, плохие желания и так далее, он уменьшить, аннулировать их в своем сердце, только тогда он может получить Тору. То есть получается, в знании другом это не так. То есть человек тоже там должен что-то изменять, но не это, да? А мы здесь говорим о внутри сердца человека различные желания, внутренние стремления. Человек ученый, он может быть самым, я знаю, не очень морально, скажем, быть человеком, при этом может хорошо достигнуть и знать это. В Торе это сложно. Даже если есть такой человек, то в какой-то момент... что он делает что-то неправильно, что-то ненужное, там у него есть церара и так далее, но в момент, когда он хочет постигнуть, он делает чуву. иначе он не может быть. Невозможно учить Тору, если человек не сделал тшуву до этого, даже если он до этого что-то не делал. Это, да, это понятно. И во всяком случае, это что он говорит, тракит найли матан Тора, умешум зе, кок долай малат лумеда Тора лишма. Поэтому, говорит он, велик уровень человека, который учит Тору лишма, во имя Всевышнего. Это мы, то, что мы долго учили, что такое лишма. Что тоже надо объяснить, что такое. Дальше в Торе он объяснит это. Килишма, здесь он объясняет. А, здесь он даже что-то объясняет. Килишма пирушаба истолкут колена геота медот варацунос. Что лишма – это идея выхода из всех плохих качеств и желаний, что они являются телесными ограничениями. Материальные ограничения, которые есть на человеке. Человек, да это тоже сильная вещь, человек, он конечное существо, ограниченное, правильно? Приходит, он говорит, что понятие ограниченности человека – это его плохих качества. Как только он их аннулирует, то тогда он как бы выходит из этого понятия ограниченности. Переходит на другой уровень. Там тоже есть свои ограничения в духовных мирах, но это уже другое. Но вот и как бы выходит из телесного мира, в каком-то смысле, так можно сказать. И это смысл шма. Учить лишма, это не потому, что такое шило, лишма не во имя Всевышнего, из-за каким-то интереса. Даже когда он учит Тору, просто интересно, там какая-то философия интересная, я хочу поучить. Это тоже называется шило лишма. Или выполняет заповеди, делает, но для как-то там, чтобы получить какую-то выгоду и так далее, что мы сказали, тоже хорошо, потому что в конце концов приходит во имя. Но в принципе это не называется лишма. Лишма – это во имя Всевышнего, да? Килишма перешай столкут ми коля медота, это шенок болот гашмиот. Убазе Тора не тенет баматана. И тогда Тора дается в подарок. Так он объясняет, так мы это учим здесь. Выхент нам бы вот шиим ломда Тора лишь им ломда лишма, а Тора мигдо томеру только оля масим. Еще, говорит, мы учим в Торе, что если еще мы учим это где в Пиркеавот, что если человек учит Тору лишма во имя Всевышнего, то Тора его взращивает и возносит над всеми Масим – это всеми творениями, по всей видимости, всем созданным. Пируши немцали малыми цунцу. Он говорит так. То есть он говорит, что это значит над всеми масим действиями, над всеми действиями Создателя. То есть что такое действие Создателя? То, что он создал над всем этим. Объясняет он, что тогда человек находится выше сокращение мира осия. Ну, кто поймет, поймет, кто скажет, что такое, как бы выходит из мира. Да, потому что мир осия – это как раз осе, действие Всевышнего осия. Не будем в это входить дальше. И, во всяком случае, лифизе кахи даркашель Тора. Поэтому так это путь Торы. Мироши такена адамат медотава ясим ацмон. Значит, вначале человек исправит свои качества. И поставить себя, то есть свою личность, он говорит, анахьют, свою личность, свою, да, как пустыню, камидбар вика ань, как пустыню и как будто бы ничто. Вахарках зохели матна Тора. И после этого он заслуживает подарок Торы, то есть начинает получать знания. То есть, чтобы получить знание, должен стать точкой, как вы сказали. Да? Сделайте себя ничто. Для того, чтобы получить Тору. Тогда он получает знания. Ну, правильно, так это он получает. Для того, чтобы получить новое сознание, новое знание, человек должен сделать из себя ничто. В принципе, так оно и работает. Человек, когда хочет что-то не понимает, и он хочет понять, и хочет, он в каком-то смысле забывает про все в мире. Тот, кто хочет... Тот, кто... учил, и у него был такой процесс, он знает это, да, не все до этого доходят, но в принципе, когда человек хочет получить знание, и оно недостигаемо ему, он не может достигнуть, а он очень хочет, в этот момент он в принципе забывает про себя, про все, что есть. Он думает только об этом. Как бы в каком-то смысле аннулирует себя. И даже в обычном знании тоже это похожая вещь. Человек, который что-то хочет открыть, понять и так далее, начинает об этом думать настолько сильно, что он забывает про окружающий мир, про самого себя. И потом вдруг это открывается. Всякий процесс открытия, он тоже идет таким путем. Вдруг. Как это вдруг? В результате вот этого, что человек себя делает точкой. Ничем. В каком-то смысле. И тогда ему открывается. Даже в обычном знании так Всевышний поставил это, что знание там, всяких технологий, науки и так далее, Всевышний посылает для мира, для того, для другого, по разным причинам и так далее, не будем в это входить, но он посылает. Но он не посылает это любому человеку, а тот, который хочет, который стремится, который это. И вдруг, и тогда, когда тот, как мы не раз объясняли это, что делает ученый, когда хочет понять что-то, найти какую-то задачу, решить какую-то задачу в сложном мире? Что он делает? Думает об этом. Что значит думает? Сосредотачивается. Что в этом сосредоточении есть? Не думать ни о чем другом. Когда он приходит к знанию, это не результат, так все говорят, это не результат каких-то логических выкладок. А вдруг? Вдруг приходит. Он хотел очень, и вдруг приходит. Это видно. В чем здесь суть? А что он делает? Как он мыслит? Задача, она... Решение задачи, тот, кто решал задачу, знает. Не знаю, я не знаю. Не знаю как, я пытаюсь так, одним путем, вторым путем, третьим путем. Нет, что делать? Человек как бы забывает про весь мир. И вдруг он видит путь. Сознание. Вот это вот вдруг, это ему открывается. А вот это вот его сосредоточение, стремление, желание понять, это похоже на молитву. В принципе, молитва — это то, что мы делаем. Аннулировать самого себя, забыть про весь окружающий мир. Получается, он здесь тоже как бы забывает, должен сделать эту вещь, забыть, типа молитвы. И тогда Всевышний ему открывает, типа молитвы, или, как мы сказали, делает себя точкой, ничем, аннулируется. И тогда он получает знание. Это интересная вещь сама по себе. Но так оно всегда работает, кто обратит внимание. И тогда он получает, и значит, тем более в Торе, что когда он аннулирует свою анухьют, это как бы идея, свой эгоизм, аннулирует свое я, свою заинтересованность, свой эгоизм, тогда он получает в подарок Тору. Что значит в подарок? Ему открывается. Вдруг ему открывается знание. И это те, которые учили и проходили много раз, они это могут засвидетельствовать многие, как это вдруг открывается, потом еще открывается, потом еще открывается. И он уже забывает про то, что было, он смотрит на себя, то, что было прошлых поколений, то прошлых, и сейчас два разных мира, он себя не узнает, становится другим. Это интересная вещь. То, во всяком случае, что он отен лашем, что Всевышний дает ему это свыше. А валькодымши и такэн инудатам, но прежде чем он исправит свои качества плохие, на первый взгляд получается, что невозможно постигнуть Тору. Так это выходит из всего того, что мы учили до сих пор. Однако мы видим прямо противоположные вещи тоже сказаны. Эхен мацину бадивреем зальма амарим анарим лихиурай таэпех. То есть мы видим, что мудрецы также в словах мудрецов, мы видим прямо противоположное. Например, что так сказали Масехет Кидушин, Гмара тоже. Барати Ецерара, барати ло Тора Тавлин. Я создал тебе Ецерара. Ецерара — это вот эти вот плохие желания и так далее, то, что мы говорим. Барати ло Тора Тавлин. Создал я тебе, в смысле, ему Тору Тавлин. Тавлин — это лекарство, которое излечивает. Что это значит? Говорит Всевышний, я сделал тебе Ецерара, я также дал тебе лекарство для этого. Какое лекарство? Тору. Получается, что он дает ему Тору до того, как он себя сделал чистым полностью, в сердце исправил. Наоборот, он внутри него много разных плохих качеств. И Всевышний дает ему Тору, чтобы посредством Торы он избавился от этих качеств. Получается, что Тара это наоборот излечение. Арэши неймар алецам Тараши и батоха брия. Отсюда мы учим, говорит он, что получается, что суть самой Торы, она внутри творения, внутри творения, внутри человека. Винкэли хурайницам цемет. Тогда получается, что она должна быть сокращенной, как сама брия, то есть и сокращенной, и внутри сокрытия и ограничения. То есть он смотрит еще с одной точки зрения. То есть, как мы сказали, это Барати Лха Тора, то есть Тора, она дает ему, вот, то есть такая Тора, мы сказали как, что это значит, что я дал тебе Тору, что посредством Торы ты можешь исправить, то есть это инструмент для того, чтобы исправить самого себя, не как сказали до сих пор. Объясняет он, что такая Тора, которая вот как бы является инструментом, чтобы она могла что-то, ну, привести к исправлению человека, чтобы она исправляла человека, получается, что эта Тора другая. Она как бы находится в сокращении и во многих сокрытиях. Приходит по-другому. Ну, понятно, поскольку она как бы входит в миры творения, да, то есть когда человек, чтобы Тора могла ему помочь исправить Ецера, это значит, он находится сам внизу. Тора должна прийти к нему. Это как бы, как Тора придет к нему? Он находится в мире сокрытия. Значит, Тора должна быть в мире сокрытия. Так получается. Как же она приходит тогда? Вихенам Рузали еще сказали, Имрата Шен Цруфа, Лонит Номицот, или Лицареп, это бриет. Это то, что он говорит. Еще это сказано. Имрата Шен Цруфа, это тоже учим из пасука. И цруфа – это, ну, царуф, лицров. Это когда, лицров – это когда из руды делают металл или из металла делают какое-то изделие, там, цурфим, ее прожигают. Да, это как бы идея. Так он говорит, что Тора – это как бы вот этот цируф, да. Лонит, ну, мицвот, не были даны мицвот, кроме как для того, чтобы вот лицарев творили, то есть, прожечь творение, чтобы посредством мицвот их вывести оттуда все хорошее и сжечь все плохое. Тоже, это то, что мы говорим, получается, что это инструмент для исправления человека. В имкенере матан тора кодем литикуна мидот. Получается, что человек получает Тору до того, как он исправил свои качества. Как же может быть так? В адрабай нетна тора, наоборот, что Тора дана, чтобы исправить качество, так получается. А раймашма, что Тора нетна батоха цумцум шелебря, то есть получается, что Тора была дана внутри сокращения творения, не будем объяснять, что такое. Барати Тора, тоже написано, сотворил Тору. Где ли сае, чтобы помочь человеку аннулировать это сокращение? Ну, там используют идею сокращения, не будем в это входить, но каждый последующий мир – это результат сокращение предыдущего, ограничение, то есть поставленное ограничение. Получается, что Тора как бы приходит в мир ограничений, из мира духовности, что относительно мира духовного, наш мир, он в границах. И, значит, Тора, чтобы войти из мира духовного, войти в наш мир, она тоже должна быть сокращена, поставлена в рамки, в границы. И вот это значит сотворить Тору, как бы поставить ее в границы. Зачем она приходит, чтобы помочь человеку аннулировать это сокращение его, да, то есть помочь ему, другими словами, выйти из мира ограничений в мир, где нет этих ограничений, да, это в принципе идея, так это получается. И тогда у нас получается противоречие, с одной стороны мы говорим так, а с другой стороны, Тору можно получить как подарок только после того, что человек, он очистит себя полностью от всяких плохих тецера, скажем, по-простому. А с другой стороны, сказано наоборот, Тора, она та, которая приходит в этот мир в сокращении, с одной стороны, и с другой стороны, она та, которая исправляет человека. Так как же так? И объясняет он следующее. Улям ядуша Тора нитна памам лисроль. Однако известно, что Тора была дана два раза еврейскому народу. Мы знаем это. Как? Один раз пам решена кодом хэта эгель. Один раз до греха тельца, золотого тельца, до того, как евреи дели золотое тельце. То есть получили Тору, получение Торы, когда это было? 6-го Нисана, не Нисана, 6-го Сивана. А и Моше поднялся на гору, и он был там, значит, 40 дней, и спустился, но они в последний день делали Эгель, это 17-го Тамуза, кто помнит, да? Сделали Эгель, и тогда он спустился и разбил эти скрижали, которые он получил. То есть он получил скрижали, в которых... что такое скрижали? Это два камня, из которых... Зор приводится, это сапфир. Ну, сапфир такой драгоценный камень, если не знаю, как на русском. По-моему, так и называется. И на это два камня, и на них были написаны 10 заповедей. Но это не только он получил, это до того, как он туда поднялся на гору Синай, они были, они, как это, видели Всевышнего, в каком-то смысле, слышали Всевышнего, слышали, как Всевышний общается с Моше. То есть, другими словами, как мы это объясняли когда-то подробно, в тот момент они вышли из мира природы, то есть весь народ, несколько миллионов людей там было, 600 тысяч. 600 тысяч это взрослых мужчин, а кроме этого все вместе где-то ну, несколько миллионов. И они там были. И все они вышли из природы. То есть все они получили пророчество. Пророчество это значит выйти из мира природы. И, так, и тогда мы говорим понятие видел, слышал, Всевышний, что там это уже другие понятия, не глазами, естественно, это другие понятия. Значит, самого Всевышнего можно увидеть, но то, что они видели и так далее. Да, все то, это надо разбирать идею пророчества, что это такое, одна тоже из глубочайших тем. Во всяком случае, там они получили Тору. Только они сказали Моше, значит, получили Тору. Приняли Тору. На самом деле, Тору они знали до этого тоже. Они же ее учили от, да, кто это, Яков учился в Ешиве Шем-Эвера. И Авраам тоже, по-моему, тоже там учился. В всяком случае, Яков это известно, что когда он пошел к Лавану, он пошел в Ешиву, там 11 лет, не доста... 11, по-моему, лет не досчитывается, что он там был в этой Ешиве Шем-Эвер, там он учился. То есть, и потом, естественно, и сыновья Якова учили Тору, и дети учили Тору, и там, в Египте, евреи были, когда они были в порабощении, они забыли Тору, то есть не могли учить Тору. Но колено Леви продолжало учить, они не были порабощены, не работали, и все равно они продолжали учить. Так, в принципе, Тору они знали, откуда знал Шем и Эвер, знал от Ноха, откуда Нох знал, от Адама. И так далее, был там до потопа, был Ханох, был Адам, были праведники, которые это, да. И Адам откуда знал? Адам не надо было знать, он там родился, он там возник, он был создан там, в том месте, которое мы назвали Торой в духовном мире. Вот он сам родился, назовем так, да, он там был, возник, был создан, он пришел из этого места. А это просто когда он спустился в этот мир, так это после греха своего. Но это, в принципе, была идея, да, значит, это так они Тору знали и до этого. А что значит они получили Тору? Там ясно, что есть разные разборки, какая Тора была у них не было письменной Торы, но у них была устная Тора, то есть знание у них было, все это. Там они получили письменную Тору и идея обязанности, они приняли на себя, это идея получения Торы. Приняли на себя. Потом Моше поднялся еще на 40 дней, поднялся на 40 дней, и тогда он получил Тору уже, как бы эти, спустил эти скрижали, и также Тору, которую написал, как бы Всевышний ему диктовал, скажем так, а он записывал. Это тоже непростая вещь, что значит диктовал, тоже диктовал этот вопрос. Он слышал, ну мы, у нас нет других слов, чтобы это понять. Мы говорим о ситуации пророчества, которое находится вне мира природы. У нас нет других слов, чтобы объяснить это, поэтому говорим, что он слышал и записывал. Там нет записывания, нет ушей, это совсем другая ситуация. Но так мы это, то есть получал эту информацию, как бы это. И он это, и он то, что спустил, это письменная Тора, и вот это вот, то, как там с письменной Торой, тоже вопрос. Это как раз то, что мы сейчас разбираем. Во всяком случае, он спустил эти скрижали, на которых написано 10 заповедей. И эти скрижали ему сделал Всевышний. То есть Всевышний ему передал эти скрижали, эти два камня, вместе с письмом на нем. То есть записаны были эти 10 заповедей, они были записаны на самих камнях. Что и в чем суть 10 заповедей? В чем суть Торы? Суть Торы – это заповеди Мицвот, как мы говорили. Это суть Торы. Так это Раши приводит в начале Берешит, что Тора на самом деле это все заповеди, это Тора. Только, как мы говорили, система управления, как надо себя вести. Мы правильно видим разные рассказы, как это рассказы совмещаются со всем этим, тоже надо понять. Во всяком случае, это Мицвот, это теперь 610 заповедей. На самом деле они включают в себя все 613 заповедей. Они как бы сокращенно, есть книги, где расписывают каждую заповедь, что она включает в себя в разные эти. То есть этих 10 заповедей, которые были там сказаны или записаны, они в принципе включали в себя всю Тору. И вот он это, он значит спускается с этими, да, и с этим, ну в принципе он еще находился там, на небесах, и они сделали Эгель в последний день. Они сделали Эгель, это Всевышний говорит ему, все, они сошли с пути, возвращаются, и тогда это, кто это были? Эриврав, да, как мы наши хорошие знакомые. Эриврав, который там решили, сделали этого золотое тельце. Некоторые евреи пошли за ними, сколько там, 3000, по-моему, потом они получили смертную казнь, как они погибли в результате. И так далее. Во всяком случае, вот эта идея, то, что да, они сделали этот Эгель, золотое тельце, и тогда Моше спускается, и когда он увидел это, то он разбил эти скрижали, так скажем, что он разбил, как написано, что они на самом деле вылетели, то есть буквы улетели, и тогда камни, они были слишком тяжелые, потому что они были легкие, потому что на них были буквы, которые давали им эту, как бы, вот, духовность, поднимали их. А тогда, как бы, буквы летели, и камни упали и разбились. Это был первый луход, про который мы говорим, первые скрижали. И говорит он, да, и вот это идея получения Торы, ведь мы знаем, два раза было получение Торы. Потом что было? Потом там провел суд, там кто-то погиб, евреи сделали чуву, и тогда Моше поднялся еще на 40 дней для того, чтобы просить прощения Всевышнего, и тот, кто посчитает, после Юдзайн Батамуз, 17-го Тамуза, еще 40 дней, они приходят, в принципе, к Рош, еще 40 дней, это Рош Ходыш Элюль, начало месяца, 1 Элюля. 40 дней оттуда, это посчитать, как там, там 18, 19, там это, да, там, и 29 дней, или 30 дней в месяце, там это, да, приходят к первому Элюлю. Первый Элюль, это то, что мы, для нас Элюль сегодня. И что это такое? В это время Всевышний простил еврейскому народу с определенными условиями, и тогда Моше поднялся еще на 40 дней, либо поднялся, либо он продолжит, там тоже есть спор, еще на 40 дней. И эти 40 дней закончились когда? После 1 июля еще 40 дней. Это спустился, это Йом-Кипурим. 10-е Тишри. И тогда он спустился уже со вторыми лухот. Вторые лухот, эти вторые скрижали, у них была разница. Всевышний сказал Моше псаль лыха, ты сделай камни. Вот эти камни ты сделал, а я напишу. То есть Моше сделал эти камни, такие же, и Всевышний на них написал 10 заповедей. Это вторые луход. И там начинается история после этого. Но мы про это здесь говорим. Теперь, что он говорит? Получается, что у нас есть два получения Торы. получение первый раз шестого сивана и второй раз Йома Кипурим. Две пары скрижали, скажем так, да? Скрижали первые и скрижали вторые. Разница между ними, что первые скрижали сделал, эти камни скрижали сделал Всевышний, и письменность он и написал там Всевышний. А во вторых скрижалях, скрижали должен был сделать Моше сам, а Всевышний написал на нем это письмо. Это разница, это принципиальная разница. Здесь, и он начал разбирать, в чем здесь разница. Шинуть замешает, значит так. Гедер Матан Тора Кабалата Шана Лигам. Говорит он, понятие Торы и получение Торы в двух этих ситуациях, оно принципиально различно. Отличается, как мы немножко объяснили, что первые лухот, первые скрижали, они были полностью с неба. То есть, как сами камни, так и письмо. Хтавы Аваним. Авали Балухот Ашниим, но вторые лухот, на них хтив, про них сказано, псаль лиха, сделай себе, да, сделай ты, он должен был сделать. Шаваним аю милимата, то есть камни, они были снизу, не из духовности пришли, а письмо было с неба. Что это нам говорит, что это такое? Приходит Радвас, приводит он Радвас, Радвас один из комментаторов Торы, и говорит он в своей книге, там и Мицвот, и говорит так. Шаваними самлот либам шелесо. Что такое камень? Камени вот эти скрижали, они намекают нам на сердце еврейского народа. Сердце каждого еврея. Сердце. Мы только что говорили о сердце, правильно? Это намекает нам на сердце. Что такое сердце? Ну, мы не раз говорили. Сердце это не физическое сердце, которое это принято. Мы говорим духовных понятий. Сердце это то место, где находятся мысли человека. Не постижение. А мысли. Человек мыслит, человек может думать о разных вещах, даже когда ничего не говорит, правильно? Много что-то себе представляет, рисует разные картинки, что же мысли? Думает о чем-то, переживает, рассуждает, чувствует и так далее. Все это где-то в мысли. Вот это место называется сердцем. И там есть мысли хорошие и мысли плохие. И там есть, и там происходит борьба между Ецера Тов и Ецера Ра. И мысли плохие, они вызываются плохими качествами, которые тоже как-то находятся на сердце или приходят в сердце. На самом деле, из телес тоже не будем ходить это. Но это идея сердца. Сердце – это то место, где находятся вот те самые мысли человека, хорошие и плохие. Есть еще разум, но это другая. Там это постижение, это другая вещь. Он выходит, на сердце он ощущает, представляет. Да, рассуждает в чем-то и так далее. И вот говорит, сердце, то есть эти камни, они обозначают сердце Исраэля. Ашер алав харутим дивре Тора, что на нем как бы отображены слова Торы. Харутим, это как вырезано, да? Ну, вырезано, не знаю, если правильно. Дивре Тора, слова Торы. Получается, что это как сердце, то есть скрижали они как сердце еврея, на котором записаны, вырезаны слова Торы. Гедер Кабалата Тораша Бипхинат Лухот Ришанот Уше Лев Таор. Понятие получения Торы в первых скрижалях это как чистое сердце, что уже пришло к тому, чтобы аннулировало себя полностью, то есть свое это, эгоизм, интересы и так далее. И аннулировала себя по отношению к истине. То есть, что это значит? Что первый лухот, они показывают на то, что когда как бы еврей имеет чистое сердце, то есть нет разных интересов, это когда уже человек переборол все свои слабости, желания, плохие мысли, плохие это, и тогда у него... сердце чистое. Сказать по правде, мы в жизни не очень понимаем, что такое эта ситуация. Ну и в наше время есть люди, которых можно увидеть как пример. Идея чистого сердца. Это не так просто всем. Обычно мы не встречаем таких людей. У каждого человека есть слабости, есть какие-то эти, мы знаем хорошо. Да, хорошие люди, плохие люди, разные люди, даже хорошие люди. Всегда у каждого есть вот это. Но человек, у которого чистое сердце, он же не совсем человек. То есть, потому что мы таких людей не видим. Если мы видим, это просто, да, это такое впечатление, когда ты видишь такого человека, это, как я не знаю, что, да, создает, не, просто светится. Кто видел таких людей, просто это страшно сидеть рядом с ним. Стоять рядом с ним, прям это, нет, может быть, совершенно не мощный, не богатырь, обычно это какой-нибудь старик очень такой, это, да, но рядом страшно к нему приблизиться, как бы это особое состояние чистоты сердца, даже если, скажем, не 100%, а в большой мере чистота сердца, это вот эта идея, он же не мыслит обычными категориями людей. Потому что человек обычно, когда он мыслит, первое, что он говорит, я хочу, я люблю, это мне нравится, не нравится, и так далее. С этого начинается всякая мысль человека, что я люблю, а что я не люблю, что я хочу. А тут вдруг нет этого. Естественно, то, что надо, то, что это. И это другое сердце, мы даже себе представить не можем такую вещь. Во всяком случае, это нам говорит о чистоте сердца. То есть вот эти вот первые луход, когда сердце чистое, то тогда она получает Тору, как бы, да, и на нем отображается Тора. Это вот символизирует нам первый луход, первый скрижали. Почему? Потому что эти камни были даны от Всевышнего, чистые, без всяких этих, да? Вен ми торарот ми, нет в нем пробуждения даже плохих желаний. То есть чистое, это чистое сердце, в нем даже нет пробуждения плохих желаний, нет. Не появляется какая-то плохая мысль, да, не появляется что-то, что, с чем надо бороться. То «Визеу гедер мадригат Ганеден» говорит, этот уровень, это уровень Ганедена. Ганеден это как-то рай, да, на русском, не знаю, как это слово не очень понимаю. Да, идея Ганеден. Ганеден это то, что, да, Адам, до того, что он согрешил, когда он был создан там, что у него было чистое сердце. Конечно, сразу вопрос, как же он согрешил, у меня там ряд лекций на эту тему, кто хочет послушать. Но, в принципе, вот это место называется Ганеден. Если кто-то хочет знать точнее, мы не будем это входить, где это именно находится. Но, в общем-то, эта идея Ганеден, в чем суть его? Йецер ара мибахуц. Что Ецера находится снаружи. Не то, чтобы у Адама, не то, чтобы не было Ецерара. У него не было Ецера, но Ецерара был. Только он был снаружи. Мы когда-то объясняли, что такое внутри, что такое снаружи. У нас Ецерара внутри. Что значит внутри? Внутри нашего сознания, то есть внутри нашего «я». Когда я говорю, я люблю, я хочу и так далее, что я имею в виду? Это Ецер ара, он хочет, он любит. Это на самом деле не я, а Ецер ара. Но он как бы захватил мое я и вошел внутрь. У первого человека не было такого понятия до греха. У него было понятие, я хочу, я все это только к истине. Это что он хотел, у него не было своего личного интереса какого-то. Но с другой стороны было, да, это значит... Я хочу, не бы, да, то есть его, каждый человек, он хочет только истину и только добро, не это. То, что у человека появляется, я хочу к чему-то плохому, это не его желание, это желание того самого змея, который вошел внутрь Адама и находится в нас. Куда внутрь? В его я. До греха у человека, у первого человека было понятие «я хочу», это было только стремление к добру и истине. Кроме этого был Ецер ара. Но он был снаружи, тот самый змей, который был снаружи. Что значит снаружи? Он к нему обращался другим языком. Ты должен, ты обязан. Когда же Адам согрешил, то тогда этот змей вошел внутрь него. И тогда все поменялось. У нас это так. Ецер ара у нас, то есть тот самый змей говорит внутри нас. Я хочу, я люблю, мне нравится и так далее. А Ецер ара, он как бы оказался снаружи, он говорит нам, ты должен, ты обязан и так далее. Как мы говорим, правильно так себя вести, но я хочу делать так. Кто это так делает, то есть одно, есть язык, ты должен, это настоящее я человека. Но а я хочу то, что у нас, а на самом деле это не это мое тело хочет, а не я сам, да, но Ецер ара хочет. Это, да, это то, что... а там, когда он до греха Адама, Ецарара был, он был создан первоначально, мы говорили, еще в тех мирах, которые были разрушены, из тех миров, которые были разрушены. И, но он был снаружи. У него был только выбор, войти внутрь него или не входить. Не хочу объяснять весь его грех, но у него была идея, он хотел сделать особое святое дело, Адам, когда согрешил. Войти в Ецарара и победить его. Так он хотел. Там долго надо разбирать всю эту историю, где-то там разбирать. То есть его побуждение воевать, вот это вот, то, что он согрешил, оно тоже было, чтобы осветить имя Всевышнего, во имя Всевышнего. Потому что иначе он не мог пойти. Как он мог пойти сделать зло? У него не было желания делать зло. Наоборот, делать зло для него было как броситься в огонь. Он как бы бросился в огонь во имя Всевышнего. Он думал, что он сможет поднять это, вот, исправить его и поднять, изменить и так далее. Но Всевышний приказал нет. Так он хотел ослушаться Всевышнего для того, ради Всевышнего. И в этом был его грех. То есть, это, что Авраам исправился, делал прямо наоборот. Когда повел Ицхака на жертву, что тоже должен был сделать тот же самый расчет. Ради Всевышнего не послушаться Всевышнего. Но он послушался Всевышнего, и потому что там, тот сказал, и поэтому он, значит, идет, прилепился к истине. Несмотря на то, не, то есть, а да, да, то не будем это ходить. И это было, а до того, как он согрешил, была идея Ецарара снаружи. Еврейский народ там, на горе Синай, первых получений Тора, первых уход, они же поднялись пророчества, куда они поднялись? То самое место, мы сказали, они вышли из мира природы. Куда они пришли? Вот то самое место, что называется Ганеден. И тогда Ецерара был снаружи, а не внутри. Они было, не было чистое сердце у всех. Так же, как Адам Аришон. То, что согрешили Эгель, золотое тельце, это параллель, это грех параллельный Адаму. Надо там объяснить, как это похоже на грех Адама. Это надо разобрать грех Адама в деталях и так далее. Но в принципе так это приводится, что это параллельно греху Адама. То есть они как бы вернулись в состояние Адама до греха и снова упали. Кто-то скажет, что было два сотворения мира. Одно сотворение мира природы в начале Берешит, и там был Адам и так далее. А потом духовное сотворение мира, что это дать Тору. И там тоже было тоже параллельное понятие, да, ну как-то так кто-то объяснит. Во всяком случае, они были в этом состоянии на горе Синай, да, что Ецера был снаружи, и сердце у них было чистое, то есть они вышли из вот этих миров. Только разница там, ну, что это Всевышний их поднял, не то, чтобы они сами это поднялись. Ну, а заслуга, почему Всевышний их поднял, потому что они сказали на Асэвы Нишма. Сначала будем делать, а потом будем слушать. Это самоотверженность. Потому что сначала будем делать, а вдруг ты не сможешь справиться. Это то, что смеялись над еврейским народом, когда они шли в Галут, в первом Галуте, и там были вокруг этой, по дороге встречали эти ОМОН, УМАО, там тоже много историй приводится. И они говорили, смеялись над ними. Если вы не можете выдержать, соблюдать Тору, так зачем вы ее взяли? Да? Они не приняли. Почему? Потому эти, да, те народы. Почему? Что не могли держать. Как ты можешь принять то, что, может быть, ты не сможешь выдержать? Если ты не сможешь выдержать, то тогда там наказание смерти, одно из них, да, смертная казнь и прочее. А ты вдруг, а ты не сможешь. Как же ты можешь принять это? Так они как бы пришли и сказали, мы примем все равно, даже если мы не сможем выстоять и получим смертную казнь. И вот эта вот самоотверженность, как бы, это тоже аннулировать само себя по отношению ко Всевышнему. И тогда Всевышний сказал им, правильно, вы заслугу того, что вы приняли это, пошли в принципе на смерть. Ради Всевышнего. Всевышний приказал, я принимаю, смогу, не смогу, я не знаю. Даже если он мне... Не полую, я получу там наказание. Говорит Всевышний, поскольку вы пошли на вот такой шаг, как это, да, даже на смерть ради меня, то тогда и правильно, если вы будете грешить, вы получите наказание. но не будете уничтожены никогда. Это что мы видим до сегодняшнего времени. Что еврейский народ не будет, не исчезнет, не будет уничтожен, то всегда будет продолжать. Наказания, они придут как помощь для исправления. В конечном результате, какие бы они тяжелые не были. И вся идея Галута, и все это, да. Но да, даже кто-то там получил, умер, погиб в результате этих. Но потом приходит в новой жизни, в новом этом, и приходит, должен закончить исправление в этом мире. Исправление, заканчивает исправление, в конце концов получает Ган-Эден и приходит там в духовный мир и так далее. Но это то, что, да, это то, что они пошли. Как они пошли, сказали, мы пойдем ради Всевышнего, даже если мы не сможем выдержать эти условия, которые Всевышний нам дает. И тогда Всевышний их поднял. В результате этого Всевышний их вывел из мира природы. То есть в каком-то смысле они сами себя из этого вывели. Мы сейчас должны как-нибудь понять суть этого действия Всевышнего и действия человека. Как они связаны, чем зависят. Сегодня я не знаю, что мы успеем, может быть. Но если не успеем сегодня, то в следующий раз разберем это понятие воздействия Всевышнего и ответное воздействие человека. То, что называется как-то прямой свет и обратный. Нужно понять эту вещь. Само по себе интересная вещь. То, во всяком случае, это ситуация, в которой они оказались. Там на горе Синай первый раз, в первом получении Торы. Укомивара леанадба маамар хату хито шередам. Знаете, как он это объясняет? Там, у мадрига зо кона адамы татура баматанав. На этом уровне человек приобретает Тору в подарок. Это что мы сказали, как пустыня. Он сделал себя как пустыня, потому что он вышел из выйти из этого мира. Делать себя пустыней имеется в виду сделать сердце чистым. Оно пустое от всего, что есть в мире. Да, это значит пустое. Наоборот, оно полное светом, но оно пустое от всего остального. Это идея пустыни. Сделать как будто бы себя как будто бы ничто. Да, тогда они получают Тору в подарок. Тогда она приходит просто, не нужно прилагать усилия для этого. Когда чистое сердце, как мы сказали, когда человек приближается к знанию, еще и еще, вдруг перед ним открывается еще, потом открывается еще, уже даже без каких-то особых усилий. Только он попросил, и Всевышний вдруг перед ним раскрывается. Только сделал какой-то шаг, и вдруг открывается. Это тоже есть явление, которое... Ну, в обычном мире этого нету, но вот еврейских мудрецов это есть очень много. Есть такие рассказы удивительные, что-то это, да? Как приходит Всевышний, раскрывает этим мудрецам Тору. Сама тема отдельно. Ну, в всяком случае, одна из известных историй, кто знает это, да? Про Бет-Йосеф, Раби Йосеф Каро. Что он как-то написал книгу, как эта книга называлась, вылетела из головы. Магит, по-моему, так это, да, книга называется, то есть, к нему он написал эту книгу и рассказал. Просто рассказал, что к нему каждый день приходил ангел, который обучал его Тору. То есть Аллахо, то, что он это, да, учился с ним, как-то это, да. Когда он об этом рассказал, то потом многие мудрецы говорят, у меня тоже это, потому что никогда не рассказывал. И другое, и это, и третье. То есть люди, но это понятно, что это такое. Он один раз, что с ним произошло? Да, что один раз он шел в дороге, он всегда учил Тору. Это люди, которые были, да, вот того самого высокого уровня, о котором мы говорим. И он как-то, он всегда был занят Торой, всегда учил в дороге, в пути, это, постоянно это, чем он занимался. И один раз он шел по дороге и занимался изучением мысли, они знали наизусть все многие книги, все книги и так далее, все это учили в голове. И он проходил в каком-то месте, было какое-то дерево. Он на мгновение так отвлекся, посмотрел на дерево, сказал, какое красивое дерево. Сказал или не сказал, подумал. И пошел дальше и продолжал учиться. В этот день к нему не пришел магид, вот этот вот магид, скажем. И он держал 40 дней посты и так далее для того, чтобы когда кто пришел. То есть понимаем уровень чистоты сердца этих людей. Когда оно такое, к ним приходит знание, приходит. Кто-то, ну, может быть, так, говорит так, а другие, другие приходят и говорят, чем раскрывается такое и так далее. И это идея подарка. Тора приходит как подарок, это удивительно. Знание, открывается новое осознание, новое представление. По Мадригазу, он говорит, на этом уровне человек приобретает, то есть, когда он очищает свое сердце, к нему сразу приходит само по себе осознание. Каким-то образом, я не знаю, там, ангелы, это не, может, не на нашем уровне, но каким-то другим путем приходит знание. Идбарагба пхина шиили мала миколь агбала. В понятии, что оно стоит над всеми границами. То есть, да, это знание, которое вне границ. Так оно к нему приходит. Убит ромут аль коля маасим кана. Да, и его, значит, подниматься над всем мирозданием. Да. Бабитуль еша зе амидбате агдамат наасэвы нишма. Багдамана Асели Нишма, Захули Текун Хэта Дамешон. Получается, что когда, о, здесь он говорит, что когда они сказали это на Асели Нишма, мы будем принимаем без того, чтобы слушать, то есть это, да, то есть принимаем, даже если мы не сможем выполнить или не сможем, мы все равно принимаем. В этот момент они исправили, так говорит это, они исправили грех первого человека, Адама решен, вот этим самым. Потом обратно согрешили, да, но это уже вот, да, следующая история. Как это сказано? По сказу Матама, про это сказано, что от них отошла нечистота и сердце. По сказу Матама, то есть прекратилась эта связь, сердце их не стало чистым. И тогда они получили Тору, ту, про которую мы говорим, как подарок, сразу на сердце. Ну, там больше, чем сразу на сердце. Они сразу поднялись в мир Торы, не просто Тора к ним опустилась. Они поднялись к Торе, что там это Тора, как мы говорили, что Тора и Всевышний – это одно. Вот Ган Эден находится где-то там, где вот эта вот система управления. Визео айдиши уктур... Да, подсказано там, визео ади... А... Идиам Шивктуру Боисроэль. Мушкатур на Субна Исраэль Идиам. Ну, это то, что написано, что у них были венцы, короны, я не знаю, как у евреев, которые после греха, они с них были сняты. Идиам – это бегематрия Эден. Ну, кому интересно. А вали ахар хатам – это значит, это первое получение Торы. А вали ахар хатам Шилисроэль. Но после греха, а йолу хочни ими ваним шилимата. Камни, которых были записаны вторые луход, 10 заповедей, они были из камней, которые были сделаны внизу. То есть Моше сделал это и взял из камней, то есть сами камни были из нижней, из нашего мира. Но письмо на них было от Всевышнего. Ваняли ламед лануши царих лехрот это тура лев шада. То есть Всевышний сказал Моше, ты сделай камни. Что мы отсюда учим? Говорит он, что здесь есть некоторые изменения. Что Всевышний хочет нас обучить, да, шецарих, или хроте Тора, олевшая дань на музыках, что надо писать Тору на сердце, который, как это, как мы сказали, что луход, скрижали это сердце, похоже на сердце, и на нем вырезаны, как бы, эти 10 заповедей. Так здесь нам хочет сказать Всевышний, что мы должны как-то вырезать эти, ну, отобразить Тору на сердце, которое еще не чистое. Потому что камень, который земле, он еще не чистый. Тот камень, который пришли с неба, показывает нам на чистое сердце. А камни, которые пришли, это показывает нам не на нечистое сердце. Такое, как вот мы знакомы хорошо. Или команда Даргадзо Макбилаль Мадригад Датура. Этот уровень, он параллелен понятию познание добра и зла, что в нем уже есть добро и зло, понятие добро и зло. То есть человек может делать хорошее, может делать плохое. А до этого он не приводит здесь, на самом деле, как там Зор приводит, что это получение Торы первое, это древо жизни. То есть это когда мы касаемся, получаем из древа жизни. Это то, что Всевышний выгнал Адама, чтобы он после греха, чтобы он не взял с этого дерева. Это идея, понятие, мы просто называем так, древо жизни, не там деревья, имеется в виду некоторые понятия. А здесь, вот второй раз получение Торы, это дерево познания добра и зла. Это Тора вторая, которую мы получаем. Почему? И так, и поэтому есть там запреты и обязанности. Да, мы здесь подходим к этому. Ецера бифним, что это значит? Что когда ецера внутри сердца, и плохие качества действуют внутри сердца, и все равно можно получить Тору. И тогда получают Тору, и тогда, когда получают, это вторые скрижали. То есть вторые скрижали показывают нам вот на второе, то, что мы сказали. Когда человек получает Тору, не сделав свое сердце чистым, что оно еще не чистое, но он посредством Торы должен привести его к чистоте. То есть сердце будет, Тора как инструмент для исправления человека. И вот эта Тора, и тогда, что человек должен делать, как он должен исправить свое сердце, очистить его, именно тем самым, что он вырезает на нем слова Торы, 10 заповедей. Ну, так это мы говорим аллегорично. Каббалата Тора Бабхиназо и теперь это, да? Это значит, да, получение Торы в этом смысле, конечно же, есть в нем сокращение, это другая Тора. Не то чтобы другая Тора, это та же Тора, но она сокращена и ограничена. То есть доходит, то есть, другими словами, как бы до нас доходит, вот во-вторых, второе получение Тора, это что Тора, которую мы имеем. Вот та самая Тора, которая у нас, это то, что было дано во-вторых лухот. И в этой Торе, как она, и поскольку она как бы приходит, она входит к нам. Не мы поднимаемся к ней, как у них было, что они вышли из мира природы. Тора не была в природе как бы. Тора была снаружи. Это Тора сама по себе, корень Торы. А они сейчас выходят из мира природы и приходят к Торе. Выйти из мира природы, это прежде всего надо очистить сердце, быть с чистым сердцем. То есть в мире природы. Да-да.
Прошу прощения, 8
часов. Значит, как мы сказали, и вот вторые лухот, вторые скрижали, они были сделаны из камней, которые внизу. Идея обучает нас, что необходимо, как это, отобразить Тору на сердце, да? То есть получается у нас, да-да, мы сказали, что это получается у нас, что человек может получить Тору даже, когда у него нет чистого сердца. Но тогда это другая Тора. Здесь вопрос, то есть он может получить Тору даже, когда он еще не исправил сердце. Более того, посредством Торы он очистит сердце. Но та Тора, которая там была в первых скрижалях, она только на чистое сердце приходит. Это когда, и для этого Всевышний их поднял. То есть они сказали на Асэ Венишма, и в результате Всевышний их вывел из этого мира, у них было там чистое сердце, как у первого человека до греха. И тогда Тора приходит на сердце, как подарок. Мы получаем Тору здесь, и вот то, что у нас она есть, это приходит Тора, и даже когда у нас нет чистого сердца, она нам помогает, чтобы исправить, да, как инструмент такой, с одной стороны. Но это, тогда получается, это другая Тора. Но на самом деле, как мы учили, это же та же самая Тора. Как мы учили, что на самом деле это та же Тора, только она приходит в сокрытии, как свет Всевышнего, который приходит свыше, он спускается и спускается на каждом этапе снисхождения, он получает новые границы, новые добавочные границы, ограничения, сокращения и так далее. То есть Тора, которая у нас, она вроде бы другая, она не идет как подарок, а ее получают большим трудом. Должны трудиться, работать. Чем? Над чем мы трудимся и работаем, чтобы понять Тору? В принципе, это идея очищения сердца, на самом деле. Хотя мы работаем, чтобы понять. Но чтобы это понять, надо очистить сердце. Это... То есть не то, чтобы я стараюсь там как-то, кто-то подумает, что такое очищать сердце. Я не знаю, что может подумать человек. Но в принципе, когда человек стремится выполнять заповеди во имя Всевышнего и учит Тору, чтобы понять ее, чтобы знать, чтобы постигнуть истину, это приводит к очищению сердца. Это называется очищение сердца, а не то, чтобы это я должен это. И то Тора приводит к этому. То есть, когда я стараюсь ее понять, вот этот труд, он приводит к тому, что очищает сердце. И тогда человек получает Тору как подарок, тоже как подарок, но каждый раз каплями. Каждый раз какое-то добавочное знание и так далее. Получается, что тот Тора, который приходит к нам, это та же самая Тора, только она находится в различных оболочках, сокрытии и так далее. И поэтому она дается нам по-другому, то есть дается нам словами и рассказами. Слова и рассказы, что это, как бы мы говорим, ограниченная вещь. Как вдруг в этих рассказах мы здесь находим бесконечность Всевышнего? А мы разбирали это не раз, что если мы входим внутрь от понимания этих слов, то тогда мы приходим ко Всевышнему, к бесконечности. Более того, к тому самому осознанию и пониманию. Более того, сами слова внутри себя, то есть здесь слово, оно несет смысл простой. Это то самое одеяние, которое в этом мире. Смысл внутри этого слова – это некоторое знание уже из духовного мира. Смысл внутри слова, и там внутри слова, как мы говорили, в каждой букве, в каждой точке, в каждой это есть целые, как говорил Раби Акива, тысячи алахот, тысячи законов и так далее. Это значит, получает Тору через вот, как бы это та же самая Тора, только... Теперь та Тора, которая там, она открыта. Здесь, когда она приходит к нам в одеянии, всех этих рассказов и так далее, мы через них как-то касаемся той самой Торы, которая сама по себе открыта. То есть, когда Моше получил Тору, вот эту вот, он, да, получил книгу Торы, так и Всевышний показывал, ну, мы говорим, что это условно, естественно, показывал ему последовательность букв. Там не было разбиения ни на слова, ни на предложения, а только последовательность букв. А как бы Всевышний ему говорил, и он, значит, и Моше как бы слова, и Моше как бы читал это, то есть Моше разбил это на слова. На слова, там предложение, это уже там им и так далее, да? То есть, на самом деле, мы можем сказать, кто-то скажет, подожди, а если бы события были по-другому, то как бы Тора была бы записана? Точно так же. То есть, та же последовательность слов, или последовательность букв, только эти буквы можно разбить на слова по-другому, и тогда получатся другие рассказы. Смысл слов, может быть, простой смысл слова, может быть, такой и так далее. Мы же этот смысл слова как бы получаем устно, хотя он тоже там заложен внутри букв. Внутри, то есть, внутри слова, сама Тора – это последовательность букв. В них, в глубине это мы видели, как они содержат смысл, а внутри этого находится еще смысл, показывали много, в каждой букве. Так это... Так это Тора. А когда она нам представляется в виде рассказов, это одеяние. То есть можно, даже если было бы другие события, по-другому был бы рассказ. Но это та же самая последовательность букв, которая была бы разбита по-другому в другие рассказы. Это странная такая, удивительная вещь. Но, в принципе, некоторые примеры мы где-то приводим. Я не знаю, что я привожу. Наверное, приводил где-то. Вот. Но есть такие примеры, где это видно, как можно другим разбиением получить на слова другие, другую историю, другие... Это, есть, которые пользуются этим. Ну, в принципе, не что значит пользуются. В принципе, вот в Зоре много приводится таких ситуаций, где читается слово по-другому, разбивается на два слова или там соединяются... Там, первые буквы второго слова присоединяются к первому, и тогда получают какую-то информацию и так далее. А там еще очень много способов выводить информацию изнутри этих букв. Получается, и сами буквы – это какое-то отображение того самого света, который это, как мы тоже разбирали, что такое буква, что это клик, который держит внутри себя свет и так далее. И получается, что тот свет, который, та Тора, которая там в источнике, это как бы свет, воздействие Всевышнего, правильно? Что это такое? Знание, воздействие Всевышнего, свет. Только к нам она, и там называется древом жизни. Когда же она приходит нам во многих-многих оболочках в результате сокращения, это становится древом, как бы оно как бы говорит нам о древе познания добра и зла. И тогда в нем есть запреты и обязанности. А в той Торе нет запретов и обязанностей. Это на интересных вещей. Почему? Потому что, когда она приходит в наш мир, оно приводит нас к тому, помогает нам тому, чтобы избавиться от плохих вещей. Каким образом? Это запрещено, а это разрешено. Это нужно, а это не нужно. Что запрещено, что плохое? То есть Тора приходит и говорит, наша Тора, что говорит? Запрещается делать то-то и то-то. Какие-то действия. Что это за действия? Эти действия, которые относятся к миру лжи. Поскольку мы оказались в этом мире лжи, мир, где есть Йецер Ара, то тогда Тора нам говорит, отойди от этого, не делай этого. А вот это делай, потому что это хорошо, это свет, это доброе, это. Там в Торе, которая наверху, с одной стороны нет этих рассказов, потому что нет одеяния, а с другой стороны нет также запретов и обязанностей. Как может быть? Потому что на самом деле запретов не может быть там. Почему? Потому что мы сказали же, Тора находится над мире Ганеды, над миром, где есть зло. Там нет стремления делать зло, нет яцера. А как же нужно говорить запреты? Не нужно никаких запретов. Потому что запрет – это идти за яцерара. Когда ты вышел из этого мира, нет запрета. Ну, человек, а мы скажем, Адама решил, у него тоже был это, запрет, было сказано делать то-то и то-то. Но нас уже, когда еврейский народ придет в будущем к этому состоянию, то уже не будет этого запрета тоже. То есть это уже не будет этого стремления, потому что мы уже были внизу и поднимаемся, уже знаем, что это такое. Да, поэтому не будет этого желания войти в этот мир. Уже с опытом Адама. И поэтому, а что-то, а с другой стороны обязанность. Обязанность это мицвот. Не будет там мицвот? Конечно, будут. Но это не как обязанность. Это как стремление, естественное стремление каждого человека делать идти. То есть мицвот это будет как путь к свету. И это не то, что вот это сделай, а это не делай. То, что не делай, там этого не будет, потому что не будет этого мира, что делать. Что не делать, что запрещено делать, мы не будем к этому причастны никоим образом. Тот, кто находится там, к этому не причастен совсем. С другой стороны, мицвот делай, это не нужно это приказывать, потому что каждая душа будет стремиться к этому. Это будет внутреннее стремление, оно не будет в виде приказа. Это интересная идея, записана в Зоре эта идея, что на самом деле... Там это ради дается нам в виде запретов и обязанностей. Мицвот делай, мицвот не делай. Но это касается только вот в нашем мире. А там та же самая Тора, там то же самое. Как бы есть и мицвот, и запреты. Но эти запреты не запреты для нас. Мицвот — это стремление внутреннее. Запреты, я не знаю, как они там представляются в виде того, что, что такое зло, что, может, тоже надо изучать зло, то, чтобы понимать, что, да, что, что это такое. Как бы понятие запрета, оно, конечно, будет, но не будет как запрет, а будет как знать, что такое зло, напротив добра или еще каким-то образом. То есть там Тора – это свет добра, который, которого мы хотим открыть, как подарок для нас, а не обязанность к нам. Для нас здесь мицвот – это обязанность, а там мицвот будет подарок. Другой мир совсем. Это, в принципе, то, что получается здесь. Так он говорит, что то, что когда Тора спускается в этот мир, тогда она приходит на уровень познания, да, познания как-то «да, то выра», «сдать добро и зло», познание добра и зла, что здесь оно перемешано и так далее. «Шеецера бифнир» – это когда «ецера» находится внутри, «вамидота ропают» – и плохие качества, они действуют внутри сердца. Тогда это вот, вот так, как мы сказали, «добро и зло». «Кабалата Тора» – бифнир, получение Торы в таком смысле. Конечно же, есть в нем идея сокращения, как мы сказали, она где-то в этом. Мы задали два вопроса, и, по-моему, уже не ответили как бы на два. Почему Тора дается в той форме, как она есть в рассказах и в словах, в ограниченных этих понятиях, конечных понятиях, когда она сама бесконечна? И с другой стороны, почему она приходит в виде запретов и обязанностей, да? Это тоже объясним. Зобхина хитсанит утари, говорит он, вот это вот Тора, она понятие внешнее. То есть на самом деле та же Тора, только ее одеяние, внешняя часть, так она спускается в этот мир. Потому что она не может спуститься в том свете, который есть в этот мир, она разрушит этот мир. И если здесь истина откроется, не будет мира. Потому что не будет Ецарара, не будет это, да, всем, когда все откроется истина полностью, это... Те... у которых сердце полностью нечистое, они просто сгорят. Да, потому что истина откроется, а ложь перестанет существовать. Тот, у кого на сердце только мир лжи, не будет сердца, значит, не будет его самого, в каком-то смысле. И тот человек, у которого наполовину сердце такое, наполовину сердце такое, так какая-то часть сердца его сгорит. Это, в принципе, то, что будет там, когда мы придем в следующий мир и придем на уровень Ган-Эдена, и кто-то, для кого-то это будет Ган-Эден, а для кого-то будет Гейном, как мы говорили. То есть, когда они придут, человек после смерти приходит в следующий духовный мир, туда он и приходит, то самое место. И там и рай, и ад – это одно место. Ган-Эден и Гейном – это, назовем это местом, там духовных понятий. Одно место. Только для одного это Ган-Эден, а для другого это рай, а для другого это геном, это ад. Да? Почему? Потому что он приходит, там раскрытие света. Раскрытие света и истины. Ложь просто сгорает. Если человек, суть его, это мир лжи, этим он живет в этом мире, его суть исчезает. Что значит исчезает? Потому что раскрывается истина, и понятно, что лжи нет. Мира лжи нету. Те, которые праведник, понятно, для них это Ган-Эден. Но те, которые посередине, часть его сердца остается, а часть исчезает. И так далее. Вообще, это как бы, это, да, да, очищается сердце от всего плохого. Это что называется геном для средних, что они очищаются от плохого и становятся, потом у них остается только то хорошее, которое у них было, и с этим они поднимаются дальше, потому что Ган-Эден только первая инстанция. А основная цель – это выше. Вообще есть Бамиен Хилюль, несмотря на то, что здесь есть как бы тоже Хилюль в каком-то смысле сокращение Торы, это тоже в каком-то смысле уменьшение Торы, и с кем согласились с этим на небесах, чтобы лицарев или такенатамидо, чтобы исправить эти качества, чтобы у человека была возможность исправить качество. Зоб хината тора бабриами цумцемет, хинат баратилха. Это тора понятие сокращенное, что, что сказано, сотворил я, дал я тебе, сотворил я тебе Тору, дал я тебе Тору, сотворил я тебе извлечение для Торы. Нет, баратилха, как там сказано, да, баратилха, а, баратил ецерара, баратилха Тора Тавлин. Я сотворил тебе ецерара, я сотворил тебе лекарство для него, излечение для него. Что это такое? Тора. Получается, что мы сказали, есть вроде бы противоречие. С одной стороны, то для того, чтобы получить Тору, нужно чистое сердце, и она приходит подарком. Не надо прилагать усилия к этому. А с другой стороны, наоборот, Тора, она приходит, даже когда у человека нечистое сердце, и оно его, и оно ему помогает его исправить. Только тогда он должен прилагать усилия, работать. Это то, что показывает нам Лухот, скрижали, которые это, да, что человек должен, как сказано было Моше, ты сделай скрижали, то есть ты сделай свое сердце имеется к еврейскому народу, вы должны сделать свое сердце, и тогда получите Тору. А до этого было, что они очистили свое сердце путем Насава Нишма. И тогда были подняты уже с чистым сердцем, получили Тору как подарок там на небесах. А мы должны ее заслужить, работать, достигать этого. И получается, что то, что мы сказали, что вроде бы есть некоторые противоречия, с одной стороны, Тору получают только, когда есть чистое сердце, а с другой стороны, получают также, когда сердце еще не очищено до конца. Это имеется в виду два получения Торы. В первом получении Торы действительно сердце было вот чисто, про это мы говорим. Оно, они поднимаются в духовный мир и очищают свое сердце там полностью, и тогда получают Тору как подарок. А второй, это когда мы находимся здесь и получаем тут во вторый уход, получаем Тору здесь уже более в сокращенном, как это, в одеянии, в сокращении, для того, чтобы посредством этого мы можем прийти к той самой Торе, которая дается подарок в конечном результате. Это принцип. И вот эта разница, говорит он, да, веадата йома шивот или веку кабалат шибалев билти в шарит или байсалку коля нагиот шиев хинат лишан. Вот это вот, настоящее получение Торы, оно в конечном случае, это когда у человека полностью чистое сердце. И это уже в духовном мире. Но что? Вот это получение Торы приходит, когда человек получает Тору здесь, как он, когда он очищает свое сердце, то есть избавляется от яцера и всяких слабостей и так далее. И это понятие называется лишма, во имя Всевышнего, то есть изучение Торы во имя Всевышнего, когда человек очищает всякие вот свои, да, яцера, свои интересы, свои личные, да, личные вот ецерара, плохие желания, это называется изучение Торы лишма, и тогда он получает ее как подарок в каком-то смысле. Да, эхшаях лишма бы мадригатах тонам и ворот лиель, шецерами канен бифним бифним алевы шолет алемидот ва аргашим. Эхшаях лишма мадригатах тонам. И тогда он говорит вопрос. А как может быть лишма, вот это вот, получение Торы с чистым сердцем там на небесах, называется лишма? Там только во имя Всевышнего, нет личных интересов, правильно? Он приходит туда с чистым сердцем, нет ничего, нет желаний плохих, нет яцера, нет ничего. Ну, а это называется лишма, все понятно, он получает там Тору во имя Всевышнего. А здесь как он, как может быть лишма у нас? И тогда это у нас лишма, когда мы вот, да, со всеми слабостями, со всеми яцера, как мы можем учить Тору лишма? И объясняет он, однако выясняется, что есть два понятия в лишма. В лишма тоже есть два понятия. Одно называется лишма гамур, полностью лишма, который выходит из любви ко Всевышнему. И это одно понятие, любовь ко Всевышнему. И вагавато это Тора, новат, мегават, но тентора. И любовь к Торе. Любовь к Торе, когда человек, он там дальше, в Нефшхай мы увидим, дальше там приводится, что во имя Всевышнего в Торе, это не значит, что когда человек учит Тору, он должен там что-то намереваться и там как это, работать над собой, очищать свое сердце, делать и так далее, это как в молитве. Не так. Когда он учит Тору, что такое учить Тору лишь? В молитве это так, человек должен как бы выйти из своей телесной, своих телесных интересов. И тогда он в молитве приходит к тому. Это лишма в молитве. Или мицво тоже та же идея. А в Торе это не так. В Торе лишма это когда человек учит Тору из любви к Торе. И из любви к тому, кто дал Тору. Может быть, разное понятие любви Торы. И если человек любит философию, разные интересные идеи, высказывания, он находит это в Торе, ему это нравится. Но это не называется лишма. Лишма – это когда он учит, он хочет познать, он не делает разные намерения во время изучения Торы. Он во время изучения Торы, в принципе, как мы объяснили, во время изучения Торы он хочет познать истину, и поэтому он забывает про весь мир. И это называется чтение. Он не работает над собой, чтобы избавиться от Ецера, он стремится к постижению истины, и тогда как бы выходит из Ецера. Да, я царал это. Это называется учить Тору во имя Всевышнего. Кто-то скажет, ему интересно, поэтому он учится. Он любит Тору, потому что это интересно. Но на самом деле, есть такое понятие, но на самом деле, когда оно настоящее лишма, это он любит Тору не только потому, что интересно, потому что Всевышнему приказал. Или как это, любовь к Торе, это любовь к тому, кто ее дал. Потому что по-настоящему, когда человек любит знания, любит Тору, то есть он горит, он хочет знать, то вот это как бы назовем это любовь к Торе, к знанию, она по-настоящему, в конце концов, приводит к тому, что у него есть любовь к тому, кто ее дал. Потому что нельзя делить того, кто дает от самой Торы. Как мы сказали, Тора Всевышний – это одно, оно связано. Поэтому любовь к Торе – это в конце концов любовь ко Всевышнему. И так Напшахам говорит, что лишма в изучении Торы – это во имя Торы. Он учит Торы, во имя постижения истины, во имя это, да? И когда там, и так он объясняет, что какие-то моменты, в конце концов, даже тот, кто учит не совсем во имя Всевышнего, учит из-за интереса, поскольку он погружается в какую-то сугию, в какое-то знание, и пытается понять, в тот момент он забывает про все свои личные интересы. В каком-то смысле тоже становится лишма. То есть там мгновение, которое лишма внутри изучения Торы. И это, про это там объясняет Лев Шахаим, что все изучение Тору такого человека, который просто ему интересно учить Тору, поэтому приходит учить. Но и это называется шило лишма, не во имя Всевышнего. Но это тоже хорошо. Почему? Потому что из не во имя приходит во имя. И он объясняет, как во имя приходит из не во имя. Когда человек входит внутрь постижения, он должен забыть про все. И вот тот момент, это уже во имя. Есть какие-то мгновения во имя Всевышнего. Лишма внутри не во имя. Это называется метовшего лишма, балишма. Из не во имя приходит во имя. Так объясняет это тоже Напишка. Мы еще коснемся этого. Так это он говорит здесь что? Улями варут члены шеишные. Однако выясняется у нас, что есть два понятия лишма. Лишма полная и из любви к Торе и любовь. Любовь ко Всевышнему. Это мицвот и молитвы и любовь. К Торе это любовь к дающему Тору. Лишма шель авата Тора. То есть для во имя любви к Торе. Ну вот как-то так он объясняет. Шоэва дам это Тора мишум шинейне миоду мюшар. Что человек любит Тору, потому что он очень наслаждается и счастлив в изучении ее. Не наслаждается, потому что на самом деле наслаждение в получении и знания истины – это не телесное наслаждение. Я вот так как-то это понимаю. Когда человек получает из наслаждения, это не во имя Всевышнего, Правильно? Что-то. Когда человек что-то делает, потому что ему получает это наслаждение. Но есть наслаждение в постижении истины. Это наслаждение не совсем телесное. И поэтому это ясно, и там тоже есть разница, что если человек учит Тору, почему? Потому что это очень интересно, и поэтому он учит Тору. Там иной раз трудно различить у человека, что у него внутри. Но в принципе мы знаем, что есть там два. Есть понятие, да, что не то чтобы человек должен учить Тору и не наслаждаться. Наоборот, наслаждаться, только когда это по-настоящему, то тогда это наслаждение не является наслаждением телесным, и поэтому это не относится к тому, что лишма, это как бы наслаждение Всевышнего, это любовь ко Всевышнему. В принципе, это наслаждение называется любовью ко Всевышнему. Ну, вот как-то так надо понять, что он говорит. И тогда он счастлив в Торе, изучая Тору. «Вина бабхинат лишма гамур квареге адам ли ихуд маасав шелешем и дбарах левадов, бабхинат зоев шагу ли кабеля татура баопина ильона». И вот человек, когда он в полном лишма гамур, полное во имя Всевышнего, то тогда он, да, приходит к идее ихуд маасав шелешем, это мы будем сегодня объяснять это понятие. И в этом смысле может, тогда он может получить Тору в том самом высшем уровне, как подарок. В каком-то смысле у нас это тоже бывает, только в каких-то каплях, в каких-то частичках. Аваля пхинаш, но второе понятие, имамнам эйна дезота авайши ра, значит, если это не является как бы прямая любовь к имени Всевышнего, шаре шам, ведь он делает это для удовольствия, иногда может быть, что человек делает, действительно учится, потому что это удовольствие, не то во имя Всевышнего, а удовольствие, да, как это, потому что интересно, ну, мы все любопытные люди, учим, любим учить разные вещи и так далее. Тоже есть такое понятие, Шерели Шема на то, он занимается, потому что ему это приятно, все равно, Рейбхина Лишма, Гамцов, говорит он, да, это тоже понятие во имя, так он говорит. Вимам Шиха Адам Бадери Зоша, и если он продолжает этим путем, в конце концов прилепится к Торе. То есть получается, он говорит, что в Торе, в изучении Торы почти что нет шило лишма, не воюем. Потому что даже когда это, он делает это для интереса, сама идея интересна по изучению Торы. Человек, который есть ецерара на сердце, Тора ему не интересна, правила. Она противоречит его сути. Не, есть те, которые там, я знаю, философией занимаются всякие, но там про них сказано, лучше вообще не родиться, чем вот так учить Торы. Есть, которые учат Торы, против Всевышнего, чтобы там показать разные вещи и так далее. Но про этих мы уже говорили, не будем это. Но есть люди, которые учат Тору и приходят, даже не осознают, что он учит для Всевышнего. Он как вот получается у него написано, ему очень интересно. Вопрос, в чем природа этого интереса. Приходит он, говорит, интересная вещь, что если так, это тоже в каком-то смысле называется во имя. Но даже если не так, если он продолжит в этом, в конечном счете он прилепится к Торе, обязательно это приведет его к тому, что он, у него эта любовь к Торе будет еще больше. Прилепиться ко Всевышнему совсем. Вимшихадам Бадерих Зоши, Идбак и так далее. Вина Асетбака. И таким образом Тора становится лекарством для Ецерара. Так оно его исправляет. В принципе, мы уже объяснили это разными путями. Зеофанка – это путь получения Торы в мире сокрытия, как мы находимся. И вот второе понятие, оно называется шилолишма. А, он его называет шилолишма. То есть, когда он учит для интереса и так далее. И мы все равно говорим, что это лишма. Так он говорит, это называется шилолишма. Относительно уровня чистой любви ко Всевышнему называется шилолишма. Но в наших понятиях это тоже называется лишма. Когда он учит, потому что это очень интересно. Он стремится то есть, по сути, он должен был бы учить Тору, даже если не интересно, во имя Всевышнего. Но она интересна, она его захватывает, она это. Кто-то может сказать, подожди, а может быть в этом, то, что он заинтересован, захватывает не здесь во имя Всевышнего. Говорит относительной той самой высшей любви ко Всевышнему, она называется Шролишма. Но по сути она есть лишь тоже лишма. И чем человек будет больше и больше учиться, так тем больше он придет к понятию лишма, как мы это объясняли. И Бамдригата Авата Раля Шамадбарах и Блишум Пниот. То есть, что когда он придет в конце концов к учебе так, это значит изучать Тору, потому что она интересна, но не поэтому он учит. А почему? Потому что он служит Всевышнему. Есть такое понятие. Должно быть. Да? Не знаю, да, учит Тору, потому что он должен учить Тору, потому что Всевышний приказал. Есть такое понятие, как бы высший уровень, надо это понимать. Во всяком случае, вот это второе понятие называется шилолишма, относительно той самой чистой. Это ах, шилолишма, зоми, вилишма. Но такое не шилолишма, в смысле, не такое не во имя обязательно приводит к во имени полному. Любовь к Торе, даже если кто-то скажет, что это не совсем лишма, не совсем во имя Всевышнего, в конце концов, за интереса, но он, если даже мы скажем, что она не во имя, она такое не во имя, что приводит обязательно к во имя чистого, самого чистого, высокого. Так он хочет сказать, поэтому да, то есть изучить, любить и учить Тору из интереса или из каких-то интересов, это тоже хорошо, что тогда он приходит к... Если только он не учит против Торы. Если он учит против Торы, то лучше бы было не родиться. Но если он учит даже из интереса, из какой-то выгоды и так далее, это хорошо, потому что свет Торы пробуждает его, изменяет его, входит внутрь него, становится частью него самого. И тогда и очищает это его сердце. Да, и говорит, если он в конце говорит, что мы все, на заключение, мы все должны укрепиться и передать себя полностью Торе, чтобы прилепиться к ней полностью в рамках глубины постижения и большого труда, Зойка была Тора Мамаш, и это получение Торы на нашем уровне, так он говорит. Седер, ну у нас уже нет времени. Я хотел еще раз смотреть взгляд более глубокий, но может быть в следующий раз, если мы еще раз это разобрали. Седер.
Спасибо большое, Раф Захарий. Очень интересно. Есть вот два вопроса. Это
да.
Анны.
А да, я сейчас посмотрю сначала.
Франца и Ракель Хана. Угу. Два вопроса.
Пожалуйста, где мы сказали, вопрос. Праведник материальной жизни аннулирует себя перед осознанием того, что весь мир перед ним – это трансляция ему Творца? А, это вопрос. Что значит трансляция? А что это не является реальностью? Неважно, нет, то, что мы сказали, является реальностью, как это, виртуальная реальность. Думаю, так, тогда как мы объяснили в прошлый раз, идею, что взгляд, как мы смотрим на мир, что мир на самом деле находится только в сознании человека, и это не, да, как бы некоторая виртуальная реальность, так мы сравнили ее, которую создает Всевышний для человека и так далее. Но не, и теперь вопрос, что я хочу аннулировать себя тем, чтобы представить, что на самом деле все это виртуально, не настоящее, поэтому почему я должен хотеть этот окружающий мир? В принципе, можно идти таким путем, но это не обязательно, не это обязательно. Есть у нас два взгляда, мы говорим, один такой. На самом деле этот нам взгляд нужен, чтобы понять, то, что Всевышний создает этот мир, что есть Всевышний, который создает мир, и во все эти споры и так далее, которые есть, мы как бы вот здесь объясняем, как действительно правильно смотреть на окружающий наш мир, достижение. Но в принципе можно служить Всевышнему, смотря на мир обычным взглядом, как мы, что мы живем, какой-то вот наша реальность, которая есть, и это реальность, только Всевышний управляет этим миром с позиции чуда и все, что он делает, и так далее. Как мы это объясняли там? И тогда тоже человек должен аннулировать себя относительно Создателя, даже в такой ситуации, даже когда он воспринимает этот мир как реальность. И все равно он не сможет, человек не сможет сделать так. Мы настолько связаны с нашей реальностью и ощущаем как реальность, то, что мы объяснили, это на что это как бы это реальность, на самом деле виртуально, это все на уровне как бы логики и разума. Но в сердце мы не можем это ощутить, мы не можем смотреть на мир и видеть его как нереальность. Мы настолько связаны, что мы не можем. Поэтому, да, когда придет человеку это испытание и так далее, он не скажет, а все это виртуально, я могу это. Не так просто совсем. Хотя в какой-то ситуации может быть, да. А мы даже не в такой, даже в обычной ситуации, без вот этого взгляда виртуальности как бы окружающего мира, все равно надо аннулировать внутри себя йецер ара, и это вот работа очищения сердца. Да? Надеюсь, я ответил. Рахель Хан, да. Это прекрасно то, что вы говорите, Захаря. Если 10-го Тишрея даны были вторые скрижали, почему сопровожден праздник постом? Правильно, потому что пост в Йом-Кипурим это не траур, это праздник. Это мы сейчас в этот день получаем Тору, и поэтому должны выйти как бы из материальности. Мы не выходим полностью из материальности, как первое, но хотя бы вот это вот выходим от интересов окружающего мира. Да, то есть и это еда, и питье, и так далее. То есть в Йом-Кипури мы должны ощущать себя как ангелы. Это действительно в Йом-Кипури человек, который вот когда не кушает и не пьет, нет, я не знаю, но все, кто ходят, молятся и так далее, не ощущают желания кушать и пить. Нет вообще. Наоборот, когда приходишь к концу Йом-Кипура, уже надо кушать, это как такая... Нет такого это. Человек, который не молится это, а только спаститься, может быть, он все-таки да. Но человек, который входит вот в это понятие, принятие Йом-Кипура, что в этот день мы должны, одна из идей здесь, что мы должны быть чистыми в этот день. С другой стороны, сказано, в этот день прощаются все это, мы получаем Тору, и это прощаются все эти, там, как бы, какие человек, и поэтому это как бы наоборот радость, но мы этот день встречаем тем, что мы отделяемся от телесного мира в каком-то смысле, еда и питье, то есть поднимаемся, ну, я думаю, ответил немножко хотя бы.
Да. Вопрос от Хана, пожалуйста.
Да, Хана.
Ой, шалом. Да, говорит. Захарий, спасибо вам огромное. Потрясающая лекция. У меня вопрос вот такой. Да. То, что вы говорили, это относится к Торе в узком смысле слова? Вот непосредственно к той Торе, которую... получил Моше на горе Синай, или сюда относятся и Навиим, и Ктувим.
А не, мы говорим то о Торе, есть... о Торе. Навиим, Ктувим – это другое. Это через пророчество потом получились. Оно, в принципе, раскрывает то, что в Торе закрыто. То есть было за всю историю, как пошли в Эрец Исраэль, и до начала второго храма было где-то около 120 тысяч пророков. Так приводится. И они занимались разными вопросами, это было множество там, это не так просто, как сегодня, да, это, как сегодня Купат-Халим, там был, как это, поликлиника, в те время был на каждом углу, в каждом селении был пророк, и там он помогал разным людям, мог раскрыть им все, что, да, почему так, как это лечиться, как то, как все, что с ним происходит, все прочее. Это была другая ситуация, нам непостижима немного, да, но это были пророки. Но все они, от них ничего не осталось в записях, кроме некоторых. Поэтому и то некоторые было еще, но не все были приняты еврейскими мудрецами впоследствии, когда составили эту вещь. И вот эти, то, что осталось, вот эти письма, записанные у нас в Танахе, это то, что имеет смысл на будущее. То есть пророчества, которые относятся к будущему, они, которые были записаны, то, что необходимо для будущих поколений. А там было много в них, в их время это, да, только это все не записали, и не передавали, и не сохраняли, и так далее. А вот эти пророчества, которые на будущее, они как бы нам что-то должны раскрыть, нам что-то добавить, какую-то информацию, которая это... И в основном в этих пророчествах одна из идей, кроме всего остального, там знание, которое там раскрывается, это знание, которое в Торе записано, только в более скрытой форме, а там оно раскрывается. Есть много примеров на это дело.
А то, что касается Сефер Йошуа, Шофтим...
Да-да, про них я говорю, да. Это все пророки, это другой уровень.
Познание. Это другой уровень.
По сравнению с Торой, это другой уровень. Но это тоже это пророчество, но на другом уровне, другого места назовем.
То есть лишмана это не распространяется?
Изучение Торы на это тоже распространяется. Мицва изучение Торы и на это, и на устную Тору, и на все. Мицва изучение Торы, оно на все, это не представляет. Это тоже Тора в этом смысле. Но мы то, что сказали, что все, что получение Торы там на небесах и потом здесь и так далее, две скрижали, то, что мы говорили о скрижалях, мы имели в виду письменную Тору.
Это понятно. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо большое,
спасибо.
Да, тогда мы уже можем
здесь,
закончить.
Здесь кто-то еще задал вопрос.
Еще?
Так вот, как это считается, эта концепция очищения через изучение Торы с движением мусар, книги, которые призывают раз работать над своими методами. Это потому, что из-за поколения стали слабее и слабее, это постоянный процесс снижения поколений, и пришли к некоторому ситуации, что было много Талмидей Хахамим, но учение Торы, видимо, уже не было на таком уровне, оно было как бы более внешнее, что необходим, и что оно уже не настолько приводило как бы человека к очищению, потому что это надо учить Тору, как это, с полной отдачей внутри и так далее. И поэтому сказали, что нужен также мусар для того, чтобы то есть добавить к этому, не против этого, не вместо этого, а как бы добавить, чтобы сделать очищение, да, что и мусар помогает очистить сердце, это правильно. Зачем нужен мусар это? Потом сами книги мусара это тоже Тора. Только это с другой стороны. Там спор между тем, если нужно учить мусар или не нужно учить мусар, а не в том, если нужно как бы Тору и мусар. То есть мусар это тоже Тора, но что более важно как бы в изучении Торы, вот там законы или вот эта идея мусара, ну... Есть здесь работа над этим, работа над этим. Действительно, надо разбирать более подробно, что это такое. Но, в принципе, это приходит в результате того, что поколения опустились. И тогда изучение Торы в каких-то местах стало более внешним, хитсоним. И поэтому то есть люди стали более слабые уже, не могли через Тору сделать это, как бы вот это очищение, нужна какая-то помощь внешняя. Ну, как-то так назовем это.
Олечка, пожалуйста.
Спасибо большое. В общем, вы ответили, но как бы остается... то есть, мне кажется, что движение, что вот эти книги Мусара, они как бы пытаются нас вернуть на состояние первых скрижалей.
Первых скрижалей, тоже говорите, да?
Или это...
Не-не-не, это наша работа, первый сказать так иначе, очищая свое сердце, мы как бы возвращаемся в каком-то смысле немножко к первым скрижалям.
Ага, то есть как бы это любая цель любого.
Спасибо большое, спасибо. 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 Спасибо.